Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Доброе утро. Откроет нашу программу выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Анне Бокиной.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о последних событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ущерб от природных пожаров в России может превысить 12 миллиардов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с оказанием помощи Пакистану. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, сообщили в пятницу Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Накануне вечером в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали два легковых автомобиля. В ответ на требование остановиться, находившиеся в машинах открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки они были убиты. Из 33 пострадавших при взрыве 17 августа в Пятигорске в центральной больнице города остаются 14 раненых. Из них одна женщина в тяжелом состоянии. Об этом Интерфаксу сообщил заместитель главного врача клиники Владимир Рогов. В минувший вторник в Пятигорске около кафе сработало взрывное устройство, заложенное в легковом автомобиле. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В четверг Пятигорск посетил президент России Дмитрий Медведев. Он навестил в больнице пострадавших и провел совещание с руководством правоохранительных органов Ставропольского края. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. По словам Шойгу, помимо аномальной жары, причиной возникновения крупных пожаров стало несвоевременное оповещение об очагах возгораний. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, сейчас ситуация с лесными пожарами остается сложной в Свердловской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Глава «Росатома» Сергей Кириенко в четверг сообщил, что пожары уже не угрожают ядерным центрам в Сарове и Снежинске.
Возникал пожар около Снежинска, федеральный ядерный центр в Уральском округе. Но мы уже, поняв ситуацию на Сарове, начали реагировать на дальних подступах. То есть мы в Снежинске начинали вместе с МЧС работу с пожаром, когда он был еще в 15 километрах от самого ЗАТО. То же самое по атомным станциям. Мы уже поняли, что если он подходит слишком близко, то уже потом очень большие силы уходят на эту работу.
Сообщил глава «Росатома». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с выполнением обещаний по оказанию помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. Выступая в четверг на заседании специальной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Пан Ги Мун назвал катастрофу в Пакистане ключевым испытанием, которое продемонстрирует, насколько прочна международная солидарность. Заседание прошло с участием глав внешнеполитических ведомств Пакистана и США. В преддверии обсуждения американский госсекретарь Хиллари Клинтон подтвердила, что Вашингтон увеличит помощь Исламабаду до 150 миллионов долларов. В Тбилиси в ходе акции протеста беженцев из Абхазии и Южной Осетии против социальной политики грузинских властей произошла стычка демонстрантов с полицией. Несколько человек получили травмы, двое задержаны. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.
Беженцы из Абхазии и Южной Осетии, которых власти на днях выселили из зданий, выставленных на продажу в ходе процесса приватизации, организовали очередную акцию протеста у президентского дворца. К ним присоединились мелкие торговцы, которым полиция уже несколько дней запрещает торговать на улице. Но поскольку Михаил Саакашвили находится на отдыхе в Аджарии, а дворец летом практически пуст, чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы, и попытались перекрыть проспект Руставели. Там и произошла непродолжительная, но яростная стычка с полицией. В результате несколько человек, в том числе полицейские, получили увечья. Один из лидеров оппозиции, Алеко Шаламберидзе, арестован. Ему грозит как минимум административное наказание за нарушение закона о порядке проведения митингов и демонстраций. Дело в том, что закон запрещает перекрывать проезжую часть дороги. Еще один оппозиционный лидер Лаша Чхартишвили заявил на митинге, что именно он, а не Шаламберидзе, является организатором акции, поэтому добровольно сдается полиции с требованием освобождения задержанного оппозиционера. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Первая группа цыган, которых депортируют из Франции, прибыла в четверг авиарейсами из Лиона и Парижа в Бухарест. Французские власти заявили, что большинство из 93 человек выехали добровольно и поэтому получат компенсацию в 300 евро на каждого взрослого и 100 евро на каждого ребенка. К концу августа планируется выслать около 700 цыган, граждан Румынии и Болгарии, которые разбивают незаконные лагеря на территории Франции и представляют, как утверждают французские власти, угрозу общественной безопасности. Евросоюз призвал Париж соблюдать гражданские русские права цыган и заявил, что тщательно следит за развитием ситуации. А вот мнение президента Румынии Трояна Бесеску.
Мы понимаем позицию французского правительства. В то же время мы, безусловно, поддерживаем право каждого гражданина Румынии свободно перемещаться внутри Европейского Союза.
Считает президент Румынии. В аэропорту Сан-Франциско в четверг был отменен вылет пассажирского самолета American Airlines в Нью-Йорк. По данным источников местных правоохранительных органов, рейс отменили из-за угрозы теракта. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о бомбе на борту лайнера. Всех пассажиров вывели из самолета и отвезли на автобусах в здание аэровокзала, обязав вновь пройти проверку. Другие подробности источник не привел, сославшись на тайну следствия. Грузинская частная авиакомпания Air Zena, начиная с сегодняшнего дня, будет выполнять чартерные рейсы между Тбилиси и Москвой. Как сообщили журналистам представители компании, получено разрешение российского руководства на выполнение 10 рейсов с 20 августа по 15 сентября. Сегодня днем Boeing 737 вместимостью 120 человек вылетит из Тбилиси в Москву, а вечером совершит обратный рейс. Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано в августе 2008 года. После этого время от времени осуществлялись нерегулярные рейсы. В Аравийском море спасены 8 иранских моряков, оказавшихся на горящем судне. Согласно заявлению командования, расквартированного в Бахрейне 5-го американского флота, два вертолета с ядерного авианосца «Харри Труман» провели спасательную операцию в открытом море после того, как заметили терпящий бедствие корабль на расстоянии 80 километров. До возвращения домой спасенные моряки останутся на американском судне. Ситуацию в Киргизии и механизмы реагирования на кризисные ситуации обсудят в ходе начинающейся сегодня в Армении неформальной встречи лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня же президент России Дмитрий Медведев, прибывший в четверг вечером в Ереван с государственным визитом, проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саркисяном.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 9, идет сильный дождь. Днем обещают до плюс 16 с осадками. В Санкт-Петербурге погода ясная, солнечная, плюс 14 утром, плюс 17 днем. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 августа, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы первого часа нашей программы. Борьба с лесными пожарами на территории России продолжается. Международная организация «Репортеры без границ» призывает провести тщательное и прозрачное расследование исчезновения главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева. Три российских клуба накануне сыграли первые матчи квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И традиционный вопрос в утренней программе. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, сколько президентов может быть в Российской Федерации? Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России президент может быть лишь один, а президентов республик надо называть иначе. Итак, сколько президентов, по вашему мнению, может быть в Российской Федерации? СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Глава МЧС России Сергей Шойгу намерен обратиться к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой отменить режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах, где он был введен в разгар природных пожаров из-за аномальной жары. В частности, Шойгу предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации в Мордовии. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях, благодаря проделанной работе по тушению пожаров, эффективному применению сил и средств в республике созданы все необходимые условия для снятия режима ЧС. О ситуации в регионе, последствиях пожаров и о том, как их преодолевают местные жители, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин.
Ситуация с лесными пожарами в республике в последние дни менялась стремительно. Только успевали потушить возгорание в одном районе, как огонь вспыхивал в другом. Больше всего пострадали леса Мордовского государственного заповедника. Еще в конце минувшей недели здесь оставались непотушенными два очага возгораний общей площадью около 1200 гектаров. Тем не менее, руководитель Мордовского МЧС Вячеслав Кормилицын подписал акты о передаче контроля над лесными угодьями руководству заповедника.
Передача 2250 гектар потушенного такой площади руководству Мордовского государственного заповедника имени Смедовича. Значит, на сегодняшний день планируется еще 1900 гектар передать им уже для нормальной повседневной работы.
Тому, что заповедник не выгорел полностью, помогла его близость к Сарову. Огонь мог перекинуться на территорию федерального ядерного центра, поэтому на тушение пожаров здесь были брошены дополнительные силы, в том числе и пожарная авиация. Профессиональные огнеборцы Мордовии не могли самостоятельно справиться с возгораниями. На помощь пришли коллеги из других регионов страны и даже из-за рубежа. Колонну из 5 пожарных машин привел в Поволжье полковник спасательной службы Армении Павел Кирзалян.
Опыта не было. Мы попросили, чтобы с нами специалисты были. Но оказалось, что при желании можно работать и самостоятельно. Вот ребята тушили верховые пожары, в лугах, в кустарниках тушили, отстояли деревню.
На тушение пожаров были задействованы и волонтеры, работники коммунальных служб, заводов и учреждений, и даже безработные. Участие непрофессионалов в столь опасном деле не могло не привести к трагедиям. Погибли сотрудник одной из колоний мордовского Дубровлага и житель столицы Мордовии. Плотник Саранского дома управления Василий Телятников вообще не должен был ехать на тушение пожаров. Вот что рассказала его дочь Татьяна.
Вместо него должен был молодой парень ехать какой-то. У него на эти выходные свадьба была. Он просил подменить. Папа у нас человек безотказный. Вот и поехал.
Саранский плотник задохнулся в дыму при тушении огня в заповеднике. Его семье обещают компенсацию в 1 миллион рублей. Деньги уже получили жители 3 сгоревших в Мордовии деревень. Сейчас начато строительство здесь нового жилья для них. В общей сложности предстоит возвести около 80 домов. Новое жилье будет меньше сгоревшего, посетовала жительница деревни Свеженькая Вера Антоновна.
И гараж был, и летняя кухня, и дом большой.
А потом, будто спохватившись, что за претензии ее могут как-то наказать, тут же добавила.
Да мне хватит и 45 квадратных метров.
Леса в Мордовии почти потушены, однако на смену пожарам лесным пришли возгорания торфяников. Кроме того, есть угроза возгорания лесов в восточных и южных районах республики. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Мордовия.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России президент может быть один, а президентов республик надо называть иначе. Его поддержали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, а также президенты Адыгеи и Удмуртии. Идею подхватили лояльные Кремлю политологи, а вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что фракция единороссов в федеральном парламенте готова поддержать возможные поправки в закон, вводящий унификацию названий глав регионов. Так сколько президентов может быть в Российской Федерации? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей программе слушателям «Радио Свобода». В середине часа, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации, отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Да, один, наверное. Ну, потому что президент по определению один. Как один отец, как один, так сказать, одна мать.
Да я не знаю. Нет, я не знаю, не могу.
Президент один, потому что это глава государства, человек, который отвечает за внешнюю политику, за состояние страны внутри, лицо страны. То есть человек, который делает нашу страну лучше и отвечает за нашу страну. Ну, само собой, как-то так мы демократия, должен народ что-то делать.
Президентов, наверное, один должен быть, чтобы остальные были на равных. А то где-то президент, где-то глава, где-то мэр, пэр, сэр и прочее. Так сказать. Пусть будет один президент, но остальные на равных главы субъектов федерации. Это я так считаю.
Это не столь важно. Больше ничего не скажу. Не надо.
Ну, наверное, все-таки один авторитарная власть, она есть авторитарная власть.
Я считаю, пусть живут так, как хотят все республики.
И название тоже оставить президент?
пусть оставляют. Какая разница, что это меняет название особенно?
Нет, но если это социум, так много разных людей с разным менталитетом, с разными традициями, то, конечно, везде должен существовать региональный глава. А общего государственного масштаба должен быть все-таки один.
А вы говорите, принципиально это ничего не изменит?
Ничего не изменяет.
Конечно, не изменит. У нас как все текло раньше, так и течет. По старым законам, по старым рельсам.
Я всегда за то, чтобы каждая семья думала о себе сначала. А власть уже сама пусть разбирается.
Чтобы мы ее меньше замечали.
Один Медведев должен быть, наверное.
Я думаю, что действительно это было бы более рационально. Подчиняться одному президенту в рамках общей российской структуры.
Один, наверное.
Больше хозяин. Хозяин названия, а не президент. Пока все по понятиям, это хозяин.
В республиках, ну, знаете, это уже от них самих зависит. Это их личные как бы дела. Ну, на самом деле, я считаю, что их достаточно называть главами регионов все-таки. А президент у нас всегда будет один.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, сколько президентов может быть в Российской Федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с оказанием помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. В аэропорту Сан-Франциско в четверг из-за угрозы теракта был отменен вылет пассажирского самолета American Airlines в Нью-Йорк. В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». События августа 91-го, в очередную годовщину выступления ГКЧП. Ведущий программы Владимир Карамурза вспоминал с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым и адвокатом Владимира Крючкова Юрием Ивановым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. В лечебных учреждениях Ставрополя и Москвы находятся 19 пострадавших в результате теракта, произошедшего 17 августа в Пятигорске. Во вторник возле кафе на улице Кирова произошел взрыв, в результате которого более 30 человек получили ранения. И, как сообщили в правоохранительных органах, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле ВАЗ-2106. О состоянии пострадавших из Пятигорска передает Лада Леденева.
Новые официальные данные о количестве пострадавших в результате теракта в центре Пятигорска обнародовали местные власти. По уточненным данным, ранения получили 33 человека, среди которых жители Пятигорска, городов Кавказских минеральных вод и отдыхающие. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в центральной городской больнице. Четверо спецрейсом МЧС отправлены в Москву, один в нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой больницы. В настоящее время на стационарном лечении в городской больнице остается 14 пострадавших. По словам медиков, они получают всю необходимую помощь. В четверг на Ставрополье с рабочей поездкой побывал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Пятигорске глава государства посетил центральную городскую больницу, где навестил пострадавших. Он также провел встречу с губернатором края Валерием Гаевским, основной темой которой стала ликвидация последствий теракта. Дмитрий Медведев заявил.
Очевидно, что это тяжкое преступление, совершенное теми лицами, которые подлежат еще установлению, должно быть расследовано. Все, кто к нему причастен, должны быть найдены, а организаторы должны понести заслуженное наказание.
Жители Пятигорска винят в произошедшем местные власти.
Это надо принять срочно меры, обезопасить страну. И надо таких руководителей, которые бы болели за наших людей, детей.
Я вот вчера с работы пришла, тоже переживала, смотрела эти новости. Ну, это страшно. Вот страшно, что творится. Это ужас.
Ну, я думаю, наверное, все-таки наши власти виноваты, что допускают такие случаи.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приступило к выплате единовременного пособия пострадавшим в результате теракта. На эти цели в краевой казне предусмотрено 835 тысяч рублей. Еще 7 миллионов 400 тысяч поступят из федерального бюджета, сообщили в Управлении по госинформполитике правительства края. Пострадавшие, состояние которых характеризуется как тяжелое или средней степени тяжести, получат по 50 тысяч рублей, с легкими ранениями – 15 тысяч. По данным министерства, на сегодняшний день за назначением компенсации обратилось 15 человек. Напомню, 17 августа в 16:15 по Москве в Пятигорске по улице Кирова взорвалась автомашина «Жигули», припаркованная в непосредственной близости к кафе и жилым домам. Мощность взрывного устройства составила 30-40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело возбуждено по статьям «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Место происшествия по-прежнему находится в уцеплении. Расследование продолжается. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Международная организация «Репортеры без границ» призывает провести тщательное расследование исчезновение главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева. Правоохранительные органы Украины продолжают поиски пропавшего журналиста. Издание Клементьева занимается расследованием фактов коррупции в силовых структурах Харькова. За информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшего журналиста, власти пообещали вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Это примерно 2,5 тысячи долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
47-летний Василий Клементьев пропал 11 августа. Утром в этот день он выехал из дома с неизвестным человеком на автомобиле BMW серебристого цвета, и больше его никто не видел. Известно, что 9 августа главный редактор «Нового стиля» фотографировал особняк высокопоставленного чиновника местной налоговой администрации. Спустя 4 дня после исчезновения милиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», пояснив это необходимостью задействовать для поиска чрезвычайные оперативные меры. Под личный контроль это дело взяли глава МВД Украины Анатолий Могилев и харьковский губернатор Михаил Добкин. Газета «Новый стиль», которую основал Клементьев, специализируется на материалах о коррупции и нарушении законодательства в местных органах правопорядка. Василий Петрович неоднократно сам публиковал компромат на руководителей харьковских силовых структур, и его исчезновение наверняка связано с профессиональной деятельностью, считает заместитель главного редактора газеты «Новый стиль» Петр Матвиенко.
У него тематика была, в общем-то, гуманитарная. Он защищал права человека, которые были нарушены в результате коррупционных и незаконных действий чиновников различных рангов. Конкретно, Станислав Денисюк, начальник налоговой инспекции по Харьковской области, он крышевал преступников, участвовал в схемах по отъему собственности и колотил себе колоссальное состояние. Второй фигурант – это Хачатрян Сергей Павлович, заместитель прокурора Харьковской области. Тоже крайне коррумпированная личность, которая за взятки выводила из под ответственности явных преступников. Закрывались дела. Мне несколько раз в течение июля месяца рассказывал Василий Петрович, что в июне к нему приходил молодой человек, представлялся от Хачатряна, и предлагал 10 тысяч долларов для того, чтобы статья «Гремучая смесь» не увидела свет. Ну, мотивировал он это тем, что представляет Хачатряна к награде «Заслуженный юрист», так не нужно ему портить репутацию. Василий Петрович, естественно, его выдворил, сказал, что он совестью не торгует.
Упомянутый материал «Гремучая смесь» о злоупотреблениях Сергея Хачатряна увидел свет в начале этой недели, а вечером 17 августа был найден мобильный телефон Клементьева. Телефон и связку ключей обнаружили в лодке, якобы отдыхающие на Печенежском водохранилище под Харьковом. По сообщению следствия, обследование водоема и прилегающей к нему территории не принесло никаких результатов, продолжает Петр Матвиенко.
Телефон и ключи, которые были найдены в резиновой лодке, туда были подброшены. Почему? Потому что до сих пор нет никаких данных, что на этой лодке дактилоскописты обнаружили хотя бы один отпечаток пальцев Клементьева. Это явно была попытка увести общественность, следствие в нужную преступникам сторону.
По словам друзей Клементьева, с 2004-го, начала выхода газеты, он регулярно получал анонимные угрозы по телефону, а в 2008-м неизвестные устраивали за ним автомобильную слежку. В последние полгода Клементьев самостоятельно не выходил из своего дома. В объективности расследования харьковской милиции сомневается украинская оппозиция. Она обращает внимание на то, что в своих публикациях Василий Клементьев изобличал местных коррупционеров, в том числе и в милицейских погонах. Говорит депутат Верховной Рады от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» журналист Владимир Арьев.
В целом
милиция может проводить расследование, если людей из ее состава критиковали, но в данной ситуации надо присылать людей просто из другого региона, например, там, либо из Киева, либо взять следствие из других областей, для того, чтобы не было возможности, скажем так, пересечения, знакомства и личного влияния.
По мнению Петра Матвиенко, в истории с исчезновением главного редактора «Нового стиля» много общего с окончательно так и не раскрытым делом Георгия Гангадзе.
Почти ровно 10 лет прошло. Раз. Два. Социально-политическая ситуация очень похожа. То есть наступление на права прессы, на права журналистов. Тогда были при Кучме, сейчас при новой власти журналисты стонут. Так что это очень даже явление одной цепи.
Руководитель интернет-издания «Украинская правда» был похищен и убит милиционерами в сентябре 2000-го. Осуждены за это преступление только его исполнители. Заказчики убийства Гангадзе до сих пор не названы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – американские войска покидают Ирак. Далеко ли до полной победы? У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Вывод боевых американских подразделений из Ирака не вызвал, казалось бы, полагающейся по такому поводу эйфории. Семилетняя, самая продолжительная в истории Соединенных Штатов военная кампания близится к завершению. Символическое событие было отмечено телерепортажами с кувейтской границы, куда после 500-километрового марша-броска вышла последняя боевая бригада американского контингента. Сдержанность объясняется набором очевидных фактов. В Ираке остается еще более 50 тысяч американских солдат. Их цель совместно с иракскими силами обеспечивать безопасность страны. Ближе к дате ухода американских войск увеличилась активность террористических групп, и американские военные признают, что Аль-Каида и ее союзники в Ираке сохранили то, что профессионалы называют террористической инфраструктурой. Вот как подытожил эти настроения в интервью телекомпании Fox публицист и писатель Роберт Янг Пелтон. Боевые действия в Ираке не прекращались. В будущем они будут проводиться более скрыто во взаимодействии с иракскими подразделениями, которые были подготовлены американскими инструкторами. Иракское общество остается расколотым по религиозному и этническому принципу. Иракские проблемы надолго останутся среди главных забот Соединенных Штатов. В Багдаде находится крупнейшее американское посольство. Более 2300 его сотрудников ведут активную работу с иракскими политическими группами. В последнее время обозначилась еще одна проблема. То суннитское движение «Пробуждение», те группы, которые помогли нейтрализовать суннитский терроризм, теперь приглядываются к Аль-Каиде, потому что она платит больше. Тем не менее, новый этап американской миссии в Ираке дает специалистам поводы и для сдержанного оптимизма. Мой собеседник Майкл Нунен, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, капитан Национальной гвардии. Он служил около года в Ираке в 6-7 годах, был прикомандирован с группой американских советников к иракскому пехотному батальону в городе Таль-Афар. Сейчас можно сказать, что политическая ситуация в стране изменилась, пусть незначительно, но в лучшую сторону. Боеспособность иракских войск и сил безопасности значительно повысилась. Я это знаю по собственному опыту. Мы были способны передать всю ответственность за поддержание безопасности в нашей зоне иракским солдатам, и они вполне справляются со своими задачами. Наступило ли время сейчас, через 7 с лишним лет после начала иракской кампании и после вывода американских боевых подразделений, подвести некий результат? Как вы считаете, можно ли нынешнее положение в Ираке оценить как успех? Если мы оставим в стороне вопрос о мудрости решения начать операцию, то даже самые убежденные критики этой войны, на мой взгляд, вынуждены согласиться с тем, что сегодня ситуация в Ираке гораздо лучше самых смелых предсказаний. В 2005-2006 годах казалось, что мы обречены на поражение. Но с приходом к командованию войсками генерала Петреуса обстоятельства радикально изменились. Важнейшим фактором стала способность Петреуса и его окружения найти внутриполитические решения. Они привлекли на свою сторону суннитов, плюс, естественно, более эффективная стратегия и тактика американских сил. Важным тестом способности иракских войск поддержать стабильность станут ближайшие недели. Боевики всегда проявляли исключительную активность во время месяца Рамадан. Для них террористические атаки в это время явно несут особый символический смысл. И теперь, когда главные силы американцев ушли, они наверняка подвергнут испытанию иракцев. Посмотрим, что произойдет. Господин Нунен, В свое время президент Буш провозгласил, что одной из главных задач американской кампании в Ираке является создание демократического государства на Ближнем Востоке. Что можно сказать о политической системе, нарождающейся в Ираке? Пока это видимость демократии. На мой взгляд, основную роль в иракской политической системе будут играть клановая принадлежность и личности. Но страна освобождена от диктатуры, клептократии, во главе которой стоял деспот-психопат, и сыновья ему под стать. Но если говорить о стратегическом или философском тезисе Джорджа Буша и его окружения о том, что демократизированный Ирак даст толчок историческим переменам на Ближнем Востоке, что демократические перемены, образно говоря, станут вирусом, который заразит регион, то эта теория все еще требует подтверждения. С Майклом Нунаном, сотрудником Филадельфийского института внешнеполитических исследований, капитаном Национальной гвардии, служившим в Ираке, мы обсуждали последствия вывода главных американских сил из этой страны. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Из них 14 человек лежат в центральной больнице Пятигорска, еще четверо в клиниках Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на ставропольских медиков. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков, сообщили в пятницу в штабе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Накануне вечером в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали два легковых автомобиля. В ответ на требование остановиться, находившиеся в машинах открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки они были убиты. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. 43-летний Бут, бывший советский офицер, считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с выполнением обещаний по оказанию помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сколько президентов может быть в Российской Федерации? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сразу после небольшого репортажа нашего корреспондента Виталия Камышева мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Итак, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России президент может быть лишь один, а президентов республик надо называть иначе. Его поддержали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, а также президенты Адыгеи и Удмуртии. Подхватили эту идею и лояльные Кремлю политологи, а вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция единороссов готова поддержать поправки в закон, вводящие унификацию названий глав регионов. Но далеко не везде новую инициативу сверху встретили с энтузиазмом. Слово Виталию Камышеву.
В Татарстане пока не намерены менять основной закон республики, сообщил первый замминистра юстиции Татарстана Сергей Столяров. А в Конституции Татарстана записано, что государственную власть в республике осуществляют президент, Госсовет, Кабинет министров и суды. Вывеска на самом деле не так уж важна. Главное – реальный объем экономических и политических прав регионов и их населения. А он в последние годы неизменно уменьшался, говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин.
Реакция простого населения такая, что, в общем-то, всем все равно, в основном, потому что это не такой существенный вопрос, у нас есть более существенные вопросы. Если же говорить о национальных движениях, они считают, что Татарстан должно быть независимым государством, соответственно, там должен быть свой президент. Мое личное мнение, что разницы, как он будет называться, особо и нет. Была введена должность президента, когда у республики был, в общем-то, достаточно большой суверенитет. Сейчас от этого суверенитета уже мало что осталось. Тем более, что президент у нас теперь не выбирается, а назначается. А вообще в мире принято, что президент – это выборное должностное лицо. Конституция Татарстана ее меняли несколько раз. Все вещи, которые там заложены – как, например, суверенитет, как выборность президента. Эти пункты, они приостановлены пока. То же самое может быть и президентом, то есть просто приостановят действие данной статьи, что высшим должностным лицом в Татарстане является президент. А вот во времена Шаймиева, например, все вот эти вопросы, которые федеральный центр ставил по поводу суверенитета, по поводу Конституции, ее соответствия российскому законодательству, это просто все эти темы были торгом, просто выторговывались у федерального центра в обмен на какие-то либо ресурсы, трансферы какие-то, либо еще какие-то политические вещи. Просто шел всегда торг, и при прежнем президенте, когда обстановка немножко накалялась, то разрешалось выход канальных различных движений, и потом говорилось в Москве, ну, вы знаете, вот народ недоволен. Но вот торговались определенные приоритеты для республики.
Нет ли у вас ощущения, что вообще федерализм в России просто перестает существовать?
Федерализм с приходом Путина, он все время, в общем-то, сужался. И федерализма такого, он есть, конечно, у нас на бумаге, но реального федерализма нет.
Убежден лидер яблочников Татарстана Руслан Зинатуллин. Некоторые общественные деятели в Татарстане уже заговорили о возможном обращении в Конституционный суд, если федеральный центр пойдет на переименование должности главы республики, и о том, что единственный законный путь к этому – референдум. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, сколько президентов может быть в Российской Федерации? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Николай Сергеевич из Москвы. Николай Сергеевич, доброе утро.
Да, Николай Сергеевич, значит, президент должен быть один, как в Соединенных Штатах, а глава субъекта федерации должен называться губернатор, а глава города мэр. Вот мне непонятно только, почему у нас в Петербурге называется губернатор, а не мэр. Я все время говорил, мы так скоро до дворовых президентов дойдем. Вот у нас выбирали старшую по подъезду, а я на ним посмеялся. И он что, будет тоже президентом называться?
Это был звонок из Москвы от Николая Сергеевича. А сейчас послушаем другого жителя столицы, Василия. Василий, по вашему мнению, сколько президентов может быть в Российской Федерации?
Я бы хотел с другой точки зрения на это посмотреть. То есть меня совершенно не интересуют юридические какие-то там понятия. Мне просто кажется, что это вообще провокационный вопрос, и, соответственно, он вызывает провокационный ответ. То есть смысл этого заявления, он, то есть отсутствует полностью. Ну, со стороны этого персонажа, который выдвинул это предложение, это, конечно же, полиство, это понятно. Вот. Но, на мой взгляд, вот людям, которым задают этот вопрос, остается только ответить «да», конечно, один. Вот мое такое мнение, потому что никто не скажет, что много, но никто, потому что есть вот действительно провокация, это чистая провокация. Все ответят «да», один. Вот это мое мнение.
И это мнение Василия из Москвы. А сейчас послушаем Петра. Петр, по вашему мнению, сколько президентов может быть в Российской Федерации?
Сколько субъектов в этой Российской Федерации? Тут никакого противоречия нет, потому что президент Медведев называется президент Российской Федерации, он один. А господин Кадыров президент Чеченской Республики, он один. Что касается мэров, там, пэров и прочих деятелей, ну, можно и вернуться к русским названиям, там, главы, управы и так далее. Логики нет. Но ведь еще, извините, Маркс и Энгельс писали, что восточные славяне – это нация, в которых плохие дороги, а слово они говорили, это нация тупоголовых, которые занимаются вот так, такой бредятиной, отвлекают людей, ссорят нации и национальности. Даже если один человек останется в Якутии, это должна быть Якутская Республика, и он же будет там и президентом. Ну, что тут ломиться? Что ломать то, что веками создавалось, осмысливалось? Приходят какие-то дилетанты и занимаются бредом вместо конкретной работы. Спасибо.
Так критично настроен наш слушатель Петр из Москвы. Давайте послушаем Сергея из Тамбовской области. Может, у Сергея больше оптимизма. Я единственное, Сергей, попрошу вас сразу приглушить громкость вашего приемника.
Доброе утро. Вообще, да, конечно, у нас должен быть один президент, а то и даже вопрос не надо ставить. Дело в том, что вот сама вот эта вот идея переименования, Это все равно, что вот идея с милицией на полицию. Это просто попытка увести народ от, ну, вот такого заурядного какого-то там мещанина, уводить от мыслей более таких высоких, более, ну, необходимых. А зачем нам, давайте мы лучше думать сейчас будем, переименовать или не переименовать, вот и все. А зачем нам думать о том, что вот мы, например, теряем, ну, теряем миллион тонн зерна из-за халатности, просто по-русски говоря.
Вот. Смотрите, Сергей, ну, так я или... так и не понял, вы считаете, что президентов может быть много?
Да нет, должен быть один президент, вне всякого сомнения, один.
Ну, а, например, в Татарстане?
Даже в Татарстане, даже там в Чувашии, даже там где-то, нам, там, ну, не знаю, на Сахалине. Везде должен быть президент над страною один. А уж страна, она имеет области, там какие-то регионы, там уж по-другому надо называть, губернаторы, там, мэры. Там.
Таково мнение Сергея из Тамбовской области. Еще один звонок в этом часе мы успеем принять. Вячеслав Иванович из Костромской области до нас дозвонился. Вячеслав Иванович, доброе утро. Ваше мнение, сколько президентов может
доброе
быть в Российской
утро.
Федерации?
Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Свобода. Здравствуйте, слушатели. Я за то, чтобы власть была такой, как на шахматной доске. В Кремле бы был король, а дальше, как по рангу, вплоть до сельсоветов, там президент и прочее, и прочее.
Это был звонок из Костромской области. Этим звонком мы завершаем общение со слушателями в первом часе утренней информационной программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, сократился на 11% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 5,4 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в январе-июне составил 30,4 миллиарда долларов. Это на 5,5% меньше, чем в первой половине прошлого года. Международные резервы России за неделю с 6 по 13 августа сократились на 2,1 миллиарда долларов и составили в целом 476,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,5 триллиона долларов, а в Японии – примерно 1 триллион. Добыча нефти в России в первом полугодии выросла на 2,8% к уровню января-июня прошлого года и составила почти 250 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Экспорт нефти из страны за 6 месяцев года составил 123 миллиона тонн. Это на 0,2% больше, чем в январе-июне годом ранее. Стоимость услуг пассажирского транспорта в России в июле, по данным Росстата, выросла на 2,5% к уровню июня. При этом проезд в поездах дальнего следования подорожал за месяц в среднем на 13%, а средняя стоимость авиабилета в эконом-классе менее чем на 1%. Власти Москвы временно до стабилизации цен приостановили закупки зерна в резервный продовольственный фонд, рекомендовав сделать то же самое частным мукомольным компаниям города. Об этом заявил представитель Департамента продовольственных ресурсов правительства Москвы Виктор Ольховой. По его данным, зерно в регионе за последний месяц подорожало с 5,5 до 8 рублей за килограмм, что привело к росту цен на муку на 45%. Федеральный банк Германии, крупнейшей экономики Европы, сообщил о повышении собственного прогноза роста ВВП страны в 2010 году с 2 до 3%. В течение второго квартала общий объем экономики Германии увеличился на 2,2%. Это максимальный для страны экономический рост в течение трех месяцев за последние 20 лет.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 46 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать в США россиянина Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество не затягивать с оказанием помощи Пакистану, пострадавшему от разрушительных наводнений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и к нам сейчас подключился спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, с которым обсудим итоги европейской футбольной недели. Во вторник «Зенит» из Петербурга сделал шаг к групповому турниру Лиги чемпионов, обыграв французский «Асер» 1-0 на своем поле, а накануне сразу три российские команды провели матчи в Лиге Европы. О результатах и своих впечатлениях нам расскажет Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Три команды российские сыграли вчера в матчах Лиги Европы, это раунд плей-офф. Результаты таковы. ЦСКА победил кипрский клуб «Анатоси» со счетом 4-0. А значит, это вторая подряд победа ЦСКА с таким счетом. До этого он выиграл у команды «Анжи» из Махачкалы в чемпионате России. Точно так же 4-0. Сенсационный результат был зафиксирован в Новосибирске, где местный клуб «Сиби» победил лидера голландского чемпионата ПСВ «Эйндховен» 1-0. И, наконец, «Локомотив» играл в Швейцарии с клубом «Лозанна Спорт». Здесь зафиксирована ничья 1-1. Что сказать по результатам? ЦСКА, безусловно, пройдет следующий круг. У «Сибири» шансы невелики. «Эйндховен» сейчас в прекрасной форме, и поражение в гостях в Новосибирске на стадионе с искусственным покрытием — это скорее для Эйндховена экзотика, чем серьезный футбол. Ну а «Локомотив», конечно, забив гол на чужом поле, сделал хороший задел для выхода в следующий круг по итогам двух матчей. Но по игре я не могу сказать, что «Локомотив» очень серьезно продемонстрировал какие-то козыри. Лозанн в некоторых моментах на поле очень серьезно переигрывал московский клуб. И, конечно, лишь класс позволил «Локомотиву» уйти от поражения в этой встрече. Во всяком случае, ЦСКА точно пройдет, это уже очевидно. А вот насчет «Локомотива» надо еще посмотреть матч на своем поле через неделю.
Алексей, ну и давайте напомним, какие клубы будут представлять Россию в Лиге чемпионов.
Ну, во-первых, «Рубин» и «Спартак», как первый и второй призеры чемпионата, они уже точно будут играть в основном турнире. А «Зенит», выигравший у «Асера» 1-0, должен это право подтвердить, поскольку «Асер» играл вполне себе прилично и, по крайней мере, не уступил по игре, пропустив лишь необязательный гол в начале матча. 1-0 – это счет, который «Зениту» не дает возможность чувствовать себя уверенно на поле соперника перед ответным матчем. Во всяком случае, две команды от России точно в Лиге чемпионов сыграют. «Зенит», будем надеяться, подтвердит это право.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну а сейчас узнаем о главных темах на страницах свежих российских газет. Ко мне в студию пришла Надежда Перцева, наш обозреватель прессы. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сегодня пятница, можно сказать, завершающий день рабочей недели. И вот газета «Коммерсант» открывает этот день публикацией под заголовком «Бессмертная казнь». Как стало известно изданию, Верховный суд Российской Федерации обратился в Конституционный суд с ходатайством о правомерности назначения наказания в виде смертной казни после 1997 года. Верховный суд ссылается на поступающие к нему обращения осужденных. И это уже второе ходатайство Верховного суда за последний год, подчеркивает «Коммерсант». И еще любопытная новость. Организатор митинга «Мы все живем в Химкинском лесу», который должен пройти на Пушкинской площади 22 августа, вчера пожаловались на давление со стороны столичных властей. А именно, планировалось, что в ходе акции протеста на площади выступит ДДТ, телевизор и другие известные рок-группы. Однако мэрия заявила, что разрешила только митинг, а не концерт. А между тем, инициаторы акции заявляют, что музыканты все равно выйдут к митингующим и предупреждают, что одним таким концертом дело не ограничится. Но это история будущего. Я думаю, что мы будем следить за развитием этого сюжета. Обратимся к независимой газете. «Ценовая паника перекинулась на власть». Так озаглавлена центральная публикация этого издания, и речь в ней идет о том, что в России началось повсеместное повышение цен на основные продукты питания, которое вызвано ажиотажным спросом, спекуляциями и инфляционными ожиданиями. Ценовая паника охватила и власти, считает независимая газета. В среду вечером президент Дмитрий Медведев поручил прокуратуре и антимонопольным службам организовать оперативный мониторинг цен на муку, хлеб, мясо и молоко. Однако в правительстве уже действует несколько похожих систем ценового мониторинга. Один проводит Росстат, а другой организует руководство Минпромторга. Общую картину ценовой неразберихи дополняет начавшаяся война торговых сетей и производителей, которые обвиняют друг друга в спекуляции на теме неурожая и в нагнетании инфляционных настроений. Надо сказать, что эта тема сегодня стала и центральной для газеты «Время новостей». И эта публикация заглавлена «Сегодня рынка зерна нет». Региональные власти призывают государство аккуратно вмешиваться в рост цен на продовольствие. Так что, если вы интересуетесь экспертными мнениями и ситуацией вокруг этой темы, то читайте центральные публикации в независимой газете и в газете «Время новостей». Среди других тем, здесь же в независимой на первой полосе, есть публикация о том, что в Министерстве обороны прорабатываются новые возможности по реформированию армии. И, возможно, совсем скоро Главное управление воспитательной работы вооруженных сил обретет новые функции и полномочия. Предполагается, что с 1 декабря 2010 года этот главк, единственный из центральных органов военного ведомства, будет отвечать за состояние воинской дисциплины в армии и на флоте. Итак, военно-полицейское воспитание, независимая газета. А газета «Время новостей» пишет еще и о том, что россияне не слишком верят в помощь власти на пожаре. И об этом газета пишет в публикации «Огненная мания». Новая газета, первая полоса. «Менты Медведев 1.0. В стране нет сил, обладающей ресурсами ментовской системы. Реформа будет провалена», вот так убеждена в этом новая газета. Здесь же президент России начинает бойкотировать президента Белоруссии. Как это делается? Правила протокола читайте в сегодняшнем номере новой газеты. Газета «Ведомости» пишет о том, что за первое полугодие прямые иностранные инвестиции в Россию составили более 5 миллиардов долларов, но это на 11% меньше, чем за тот же период 2009 года, подчеркивает газета «Ведомости». Российская газета публикует новый порядок проведения судебно-медицинских экспертиз. Газета пишет о том и задается вопросом, что, собственно говоря, кто виноват. На этот вопрос судья, разбирающий уголовные преступления, не сможет точно и беспристрастно ответить без результатов медицинской экспертизы. Да что судья, ни один сыщик или следователь не раскроет убийство, изнасилование или избиение, а то и кражу без помощи медэкспертов. Экспертизы установлены, российская газета. Новый порядок проведения судебно-медицинских экспертиз.
Спасибо, Надежда. Еще несколько тем из из свежих российских газет в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас рубрика «Городской репортаж». В Санкт-Петербурге снова разгораются страсти по поводу мемориальной доски Григорию Романову, за установление которой выступают городские власти. Против – известные представители интеллигенции и правозащитники, которые вместе с московскими коллегами выступили с новым обращением против увековечения памяти Романова. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Постановление об установке мемориальной доски бывшему первому секретарю Ленинградского обкома Григорию Романову на доме, где он жил, на улице Куйбышева, 1/5, правительство Петербурга приняло 23 апреля. Местные оппозиционеры и большая группа петербургских деятелей культуры и искусства сразу выступили против этой инициативы. Уже 2 мая писатель Даниил Гранин заявил, что у нас было много всяких секретарей обкомов, но Романов сделал все для того, чтобы изгнать из Ленинграда все дорогое для нас в смысле культуры. Это было и с Райкиным, и с артистами БДТ. Было преследование Товстоногова, и была эпопея изгнания и вытеснения из города. Конец цитаты. С протестом выступили Олег Басилашвили, Кама Гинкас, Алексей Герман, Борис Стругацкий, Юрий Шевчук, Александр Кушнер, Константин Азадовский. Всего обращение подписали 59 человек. И вот сейчас стало известно, что макет мемориальной доски Григорию Романову будет готов в сентябре, о чем уже сообщил бывший председатель исполкома Ленсовета Владимир Ходырев. Аллергия на бывших коммунистических лидеров прошла, считает член фракции КПРФ Законодательного собрания Петербурга Александр Ольховский.
То, что Григорий Васильевич Романов сделал очень многое для поднятия экономики и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, то, что при нем было заложено основу, по крайней мере, мощного птицеводства у нас и поднятого сельского хозяйства в регионе, пора уже оценивать по делам каждого человека, а не потом, принадлежал он в компартии или не принадлежал. Если человек заслужил, давайте будем ставить ему, если уж не памятник, по крайней мере, памятную доску. Кого раздражает наличие этой доски? Я так думаю, что если люди могут бороться только с прошлым, значит, не могут делать наше будущее.
Будущее и настоящее будут безобразными, пока мы не разберемся с прошлым, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин, подписавший новое обращение против памятной доски Романову.
Установка доски Романову свидетельствует о том, что страна стремится реализовать советские порядки, улучшает память о преступниках советского времени. Как-то само собой уже забылось, что Советский Союз – преступное государство. И говорить о заслугах вот этих людей просто бессмысленно и безнравственно. Я прекрасно помню Ленинград того времени, когда он на миллион увеличил город за счет лимиты, так называемой, и построил 10 миллионов квадратных жилья и говорил, что теперь жилищный вопрос решен. Как любой коммунистический лидер не заслуживает вообще никакого воспоминания.
Писательницу, члена пен-клуба Нину Катерли не устроил ответ петербургских властей на предыдущий протест против доски Романову. Поэтому она сочла нужным выступить с новым обращением.
Романов нанес огромный урон культуре нашего города, изгнав Довлатова, Бродского, Юрского, Райкина, преследуя Товстоногова, не давая похоронить Ольгу Бергольц на Пискаревском кладбище. Поэтому ни один мыслящий и культурный человек не может считать, что память его надо увековечить. Это мы написали тогда. В ответ было сказано, что нужно соблюдать толерантность. Да, будет доска Романова, но зато будет и сквер имени Товстоногова. Мы считаем, что нельзя проявлять такую толерантность, когда, с одной стороны, как бы и палачи неплохи, и надо их помнить добром, и жертв тоже надо относиться к ним с уважением. Это не толерантность, а это беспринципность. А на самом деле это попытка реванша, возвращения назад в прошлое, преступление которого не оценены должным образом. Попробовал бы кто в Германии повесил мемориальную доску какому-нибудь Розенбергу, а при этом открыть сад памяти жертв Холокоста.
Среди подписавших новое заявление глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, актер Олег Басилашвили, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, писатель Борис Стругацкий, адвокат Юрий Шмидт и другие. Нина Катерли придает особое значение тому факту, что в этом обращении объединились московские и петербургские правозащитники и деятели культуры. Она считает, что именно так следует действовать и впредь. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Саммит ОДКБ в Армении. Главные темы – и возможности этой организации. И также продолжим беседу с нашими слушателями на тему «Сколько президентов может быть в Российской Федерации?». В середине часа, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, сколько президентов может быть в Российской Федерации?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».